с профессией тракторист. Да только еще ветреница не прошла. Столько зарабатывает, а кроме мотоцикла до приемника шаром покати. Пальта себе завести не может. Ну да ничего, отец у нас такой же был, а мама прибрала к рукам. Нынче рюмки без спроса не возьмет. «И ты приберешь, Зиночка», — поспешил я заверить ее. На лице Зины проглянула улыбка. «Надо! Вашего брата не прибрать, всю жизнь мается!» Так, полушутя, полусерьезно переговариваясь, мы собрали на стол, но поскольку вот-вот должен был появиться жених, я предложил подождать его. Жених действительно скоро пришел, но пришел не один. И Зина, еще в сенцах заслышав топот и смех, недовольно заметила. Опять с дружками. Каждый раз веселье надо. Из трех парней, шумно ввалившихся в кухню, я сразу же узнал жениха. Товарищи его, два двоюродных брата, оба кряжестые, краснолицые, в одинаковых ватных пиджаках до колена, в резиновых сапогах с прямыми голенищами, мне были знакомы. В доме Зины их звали Иванами-пастухами. Они и на самом деле работали в колхозе пастухами. Не знаю, понимали ли они всю безнадежность своего ухаживания за Зиной, но вот уже в течение двух лет регулярно, каждую субботу, по вечерам, давили скамейку в этой кухне, а затем, словно отбыв холостяцкую повинность, исчезали на целую неделю. Аркадий, жених Зины, выгодно отличался от своих товарищей. Это был высокий белокурый парень, явно смахивающий на того красавца-тракториста, каким нередко изображают его в кино. Светлый взлохмаченный чуб во весь лоб, коротенький засаленный ватник нараспашку и щеголеватые хромовые сапоги. У него и характер был под стать озорноватому киногерою. Еще переступая порог, он неожиданно навел на Зину карманный фонарик, и когда та, жмурясь и отмахиваясь руками, что-то недовольно заворчала, Аркадий весело рассмеялся, показывая белые крепкие зубы. Вид бутылки столичной, которую я достал из рюкзака, сразу же вызвал у ребят повышенное настроение. Но только я налил в рюмки и открыл рот, чтобы сказать что-нибудь по случаю нашего знакомства, в сенцах снова зашуршал веник. «Идиот! Без нее уж не обойдется», — сказала Зина и строго поглядела на жениха, живо обернувшегося на стук. Два Ивана, не расставаясь с рюмками, хмуро глянули на порог. В кухню вошла женщина. «Не помешала?» Никто не отвечал ей. Зина демонстративно уткнулась в вязание, которое предусмотрительно захватила, садясь за стол. Два Ивана, очень недовольные оттяжкой начатого дела, тяжело вздохнули. Откровенно говоря, я тоже не обрадовался непрошенной гости. В памяти моей все еще свежа была встреча с заброшенным ребенком. Но надо же было как-то разрядить возникшую неловкость, поздороваться, по крайней мере. И женщина, словно угадав мои намерения, первой протянула мне руку, когда я подошел к ней. «Шура», — сказала она робко. Помню, меня покоробило тогда это «Шура», отдающая каким-то скороспелым уличным знакомством. Я даже подумал, что у нее, наверное, и на руке-то наколота эта самая Шура. Видал я таких. Да и вообще весь ее облик никак не вязался с тем, что говорила о ней Зина. Маленькая, худенькая, невзрачная. На голове пестрая шерстяная косынка, как повязка, стягивающая щеки при зубной боли. Слава богу, такие косынки еще несколько лет назад, захламлявшие многочисленные ларьки промысловых артелей, теперь стали исчезать. Ну, чем тут соблазниться? Зиночка, я на минутку. Стирального порошка у тебя нету? Я со стиркой разобралась. Я ради приличия пригласил ее к столу. Не знаю, разве что за компанию, неуверенно сказала она и бросила выжидательный взгляд на хозяйку. В руках Зины с треском заходили вязальные спицы. Давай, давай, подождет твоя стирка.